Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон в нашу студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Я хотела задать вопрос. Если в семье жена верующая, муж неверующий, и муж очень часто требует таких вещей, которые разнятся с православным мировоззрением, с христианским поведением, я хотела спросить, вот, может быть, какие-то рекомендации будут, как себя вести, потому что, например, даже семья может разрушиться, ставятся условия какие-то, знаете, что вплоть до разрыва, если вот не будут там так себя вести, там вот как по телевизору, значит, показ всех этих женщин, развязанного поведения, скажем, да. Вот, и если, например, я пойду на некоторые уступки, то не будет ли это противоречить словам Христа, что вот кто больше печется о домашних, тот не унаследует Царство Небесное? Такой вопрос.
Ну, Христос не так сказал. Почитайте поаккуратнее, повнимательней. А вообще, конечно, в этом есть проблема. И поэтому апостол Павел говорил нам о том, что брак был в Господе. Поэтому тут нужно исходить из таких вещей. Если вы хотите следовать учению церкви, то вы должны понимать, что в этом вопросе ваша совесть и вот нравственные чувства, воспитанные в вас церковью, оно должно идти впереди. Поэтому если вот... брак все-таки состоялся, или, допустим, в течение брака один из супругов уверовал, а другой, как сказано, согласен с ним жить в таком состоянии, то, значит, разводиться не надо. Если же возникают непреодолимые противоречия, то практически развод неизбежен. И нужно как-то с этим примириться. Вот, а так, потому что очень часто молодые люди, повинуясь вот такому сильному чувству, они ему уступают, буквально через полгода, у некоторых даже раньше, начинаются такие проблемы, которые невозможно разрешить. Вот, поэтому тут зависит и от этих требований, и от его согласия что-то потерпеть и так далее. Поэтому, если человек... Смотреть, что человек ищет в браке. Христианин в браке должен искать строительство домашней церкви. Если этого нет, то, конечно, брак, он в какую-то такую бессмысленницу превращается. И самому инициировать развод, если, каких-то... не происходит действий, которые, выходят за рамки общепринятого, то можно попытаться потерпеть, как-то увещевать. Но вот опыт показывает в современной жизни, что если человек, один из супругов, ищет в браке что-то совершенно другого, чем Царство Небесное, то как-то унять это невозможно. Ни один человек вам не имеет права сказать: знаешь, голубушка, терпи. Делай все, что он захочет. потому что человек свободен. И это Богу угодно. Это он нас такими сделал. Поэтому тут должно быть все по совести. Ну и, конечно, и по любви. Вот, потому что человек готов всегда пойти на компромиссы ради любви. Но опять, степень этих компромиссов, она тоже разная. Потому что компромисс может дойти вообще и до преступления. Человек не хочет в этом участвовать. Так что, руководствуясь своей верой, руководствуясь своим чувством, руководствуйтесь своей совестью и руководствуйтесь здравым смыслом. Вот. Потому что бывает так, что женщины вступают в такие противоречия со своим супругом, ну, из-за каких-то пустяков, в которых можно уступить. Тем более требования иногда там, ну, бывают вообще незначительные. Вот. Но вообще, если между супругами есть любовь, и они вот хотят жить вместе, они найдут возможность это преодолеть. А если ее нет, а есть только желание настоять на своем, то все равно брак это очень непрочен. Вот, к сожалению, вот ситуация 21 века, она такова. Поэтому будьте благоразумны и будьте готовы идти на всяческие потери. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, это раба Божия Нина. Батюшка, я вот задолго до воцерковления дерзнула организовать знакомство родственницы своей с молодым человеком. Но они долго встречались, поженились, вот. А теперь я, видя нестроение в их семье, во всем себя корю. И вот вопрос мой такой, я согрешила вот такой дерзостью вмешательства в чужую жизнь?
Да я думаю, что нет, потому что, понимаете, даже весьма разумные люди, бывает, пытаются устроить брак, и возникает совместное чувство обоюдное у молодых людей, а потом возникает нестроение. Это связано с очень многими причинами. Прежде всего, с отсутствием всяческого церковного воспитания. Поэтому современный человек, он же воспитан вот как молодая женщина, вот прежде вас звонила, она сказала, вот как женщины ведут себя по телевизору. Вот это главный воспитатель, поэтому бывает так, что один более подвержен этой телевизионной такой пропаганде, другой менее. Вот уже конфликт, потому что вот так бывает. Ну вот, например, известно, что если муж пьет, то, скорее всего, жена, ну, в половине случаев подает на развод. А если они пьют вместе, то нет, их все устраивает. Они вместе пьют, вместе ходят за водкой, вместе теряют своих детей, лишаются родительских прав. И это им не мешает жить вместе. Потому что они друг друга понимают, они... Ну, бывает, конечно, и до ножей дойдет, но это уже в приступе алкогольной агрессии. Вот. А так вполне могут жить, пока оба не перейдут в мир иной. И поэтому тут, ну, у вас намерения были добрые вполне. Вот. Тут, конечно, вот прежде чем как-то рекомендовать, нужно все-таки подходить, иметь какие-то критерии. Ну, вот, например, из какой семьи, одного ли круга эти супруги. Желательно, чтобы и образовательный ценз был равный или у супруга повыше. Вот. Но не намного, потому что иначе он заскучает со своей супругой. Вот. Ну и так далее. То есть вот нужно как-то все очень благоразумно взвешивать. Вообще, дело устроения браков, на самом деле, это дело людей взрослых, конечно, а не детей. Поэтому то, что вы в этом попытались поучаствовать, ну, это неплохо. Нужно этому помогать. То, что не получилось, ну что ж, вот такая идиотская эпоха, которую мы с вами застали. Тут уж мало что сейчас можно сделать. Люди все гордые, непослушные. Вот само общество на развод очень смотрит весело. по всяким разводам вообще ну, не услышишь никогда ни слова трагедии, ни там вот все как-то стараются всегда себя выгородить, вот, уговаривают себя, что на детях это никак не отразилось там, и так далее, и так далее. Вот на самом деле это не так. Вот, поэтому тут, ну, корить себя, ну, самоедением заниматься, тут не то, что вмешиваться, ну, бывает как, драка на улице, вот надо вмешиваться или не надо, вот, иной по зубам получит, думает, вот, в следующий раз не буду вмешиваться, ну, не вмешаешься, убьют человека, а так хоть остановить, так сказать, ну, всегда какие-то есть издержки, в конце концов, они же взрослые люди, вы же не силком, если вы силой заставили, кого-то в наручниках привели под пистолетом, там, поженили, ну, тогда можно сказать, а тут что, ну, вот вы познакомили двух людей, только и всего. Так что я думаю, что здесь вам надо успокоиться на этот счет. И помолить за них, раз уж, конечно, такая трагедия разворачивается очередная. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. С праздником вас.
Спасибо. И вас тоже с Днем Ангела. Сегодня день всех святых и всех наших слушателей. Поздравляю.
Спасибо. Я хочу вам вопрос задать. У меня сын сейчас лежит в наркологической клинике. Это с благословения батюшки я просила благословения на лечение. Но вот сейчас он хочет кодироваться. И там в 17-й больнице наркологической, это на метро Каховская, там два вида кодирования. Это делать уклон в вену, и лекарства зашиваются. Вот я не знаю, противоречит это православным традициям, потому что вообще вере. Я человек верующий, поэтому очень переживаю.
Дело в том, что всякие медицинские технологии, они никаким образом веру не затрагивают. И тем более наркомания, это, в общем, настолько страшное заболевание, что здесь все средства хороши. Поэтому если в результате этого он будет от этого избавлен, ну что ж, будем только радоваться. А противоречит, не противоречит. А вы не подумали о том, наркомания не противоречит случайно православию? Это же все гораздо хуже. Поэтому тут вы зря на этот счет беспокоитесь. Ну вот, а уж какой метод выбрать, это надо поговорить с врачом. Я, например, так вот не могу для него выбрать. Это уж какие-то надо, ну, критерии тоже посмотреть. И вы, ну, некоторым образом, зная своего сына, сможете, наверное, с врачом определить. Вот еще прослушайте, пока у нас пауза, такое объявление. Марфа-Мариинская обитель милосердия приглашает в православный детский лагерь детей на берегу Волги в Нижегородской области. Справки по телефону 487-3617 и второй телефон 951-1139. Также по средам в 15 часов там же проводятся беседы с роженицами, православной акушеркой-гинекологом о подготовке к родам. Телефон, повторяю, 951-1139. По этому телефону можно звонить и насчет лагеря. Также продолжается подписка на журнал православный «Православная беседа». Индекс в Роспечати этого журнала 73-319. К нам еще поступил такой вопрос до нашей передачи. Какие рок-группы опасны для подростков? Вообще все рок-группы опасны, потому что они играют рок-музыку. А музыка, рок, она воздействует таким образом на душу очень возбуждающий и обычно такой имеет наркотическое воздействие в силу таких определенных ритмов, которые имеют корни в африканской жизни, вышли они из Африки, и имеют такое определенное воздействие. Вот африканцы с использованием своих ударных инструментов приводили человека с помощью вот этих ритмов в такое экстатическое состояние. Поэтому всякая рок-музыка, она является первой ступенью к наркомании. Поэтому очень многие рок-музыканты страдают, некоторые умерли, некоторые, так сказать, даже вылечились, слава богу. Но, во всяком случае, рок и наркомания – это как бы мать и дочь. Поэтому вот этим всем опасно. Поэтому какие рок-группы – это, в общем, совершенно не важно. Сама вот эта рок-музыка, она вот имеет такую специфику. Собственно, этим объясняется ее такая популярность. И вот когда вы попытаетесь подростка как-то от этой рок-музыки отвадить, вы увидите, что ничего не получится. Потому что он как курильщик, как наркоман, он просто без нее не может обходиться. Вот. Правда, к счастью, только некоторое время. Так вот, редко бывают любители рок-музыки уже когда им за 25 лет. Вот такой слабый наркотик, как рок-музыка, уже не действует, и постепенно она сходит на нет. Я однажды наблюдал такую сцену. Сидит молодой парень, ученик мехмата МГУ, вернее, не ученик, а студент называется, вот, и под оглушительный рев вот этой рок-музыки. Он так занимается там высшей алгеброй. Вот сидит там, что-то там пишет, думаю, как же под это можно? А потом понял, что вот это наоборот, как вот, ну, человек может курить за таким занятием или там вот еще что-то такое делать. Наоборот, как кофе пить. Вот так же для него этот был оглушительный такой ритм. А потом, когда он вырос, женился и, в общем, перестал как-то это увлекаться. Наоборот, у него уже там головные боли появились и так далее. Но, слава богу, не перешел вот к таким, к боли жестким делам. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. С праздником всех слушателей. И это Наталья. Я хотела задать такой вопрос. Если Адам и Ева наши прародители, то о каком этническом можно говорить составе нас вообще, как последующих людей? И еще я хочу попросить молитв за Владимира Квачкова, сотоварища, у которых завтра суд 11-го. Покушался он или нет на Чубайса, я не знаю, но положение детей к центру Архангела Гавриила, и мы все занимаемся этим. Я думаю, что не последнюю роль в этом упадке сыграли те, на кого якобы покушались. И не греховно ли вот как бы злиться на этого Чубайса, хотя, ну, народ же просто так не может его обвинять в чем-то. Я считаю их героями национальными, я прошу помолиться за них. Может быть, нашим деткам лучше станет, если таких, как Чубайс, хотя бы припугнут. Спаси Господи.
Ну, так сказать, ваше мнение, оно как-то, ну, психологически понятно, но, тем не менее, такой индивидуальный террор, это, конечно, метод, ну, совсем не христианский. Вот. Что по поводу, вот вы задаете такой риторический вопрос. Что можно говорить о этнической там принадлежности какого-то человека. Ну, и так вопрос как бы повисает в воздухе. И вот и так интересно. Да, действительно, абсолютно научный факт, что мы все произошли от одной женщины, и что действительно Священное Писание нам об этом повествует. Но разве не было в дальнейшем разделения на расы? Не было разделения на различные языки, есть об этом даже сказание о Вавилонском столпотворении, может быть, слышали. Вы разве не знаете, что существуют разные вообще языки? Вы знаете, есть такие языки, вот, например, китайский, может быть, вы слышали? Миллиарды людей на нем говорят. И, вы знаете, они даже внешне отличаются от нас и одеваются по-другому. Поэтому очень даже можно говорить об этнической принадлежности. А вы разве не слыхали, что цыгане наркотиками торгуют? Например, есть этнические группировки преступные. что можно говорить? Ну, очень, да, когда-то в древности, тысячи лет прошло с тех пор, мы были, вообще человечество очень маленькое, была одна семья. Но ведь и в одной семье бывают и разводы, и драки, и поножовщина. Может быть, читали когда-нибудь про Каина и Авеля, например? Вот два родных брата, один убил другого. Так что люди, не без помощи дьявола, конечно, они разделяются. И возникают такие общности. Или вот замечательный у нас такой есть регион в России. Называется Северный Кавказ. Может быть, слышали? Вот. Так там, несмотря на то, что люди живут друг до друга рукой подать, там существует более 20 различных языков. Причем так бывает. Вот одно село, а видно другое, в видимой прямой видимости. А у них не только разные языки, а разные даже вот, ну, группы, что ли, языков. То есть даже, ну, и лингвисты туда часто ездили раньше, когда там было поспокойнее, изучали этот регион с точки зрения такого, ну, вот, удивительного языкового пестрого состава, что люди так серьезно отличались по языку. Это о чем говорит? О том, что они столетиями там рядом жили и с друг с другом не общались и враждовали. Вот, что даже у них строй языка совершенно другой. Вот как интересно бывает. Хотя внешне это только они друг друга могут друг от друга отличить, а уж мы никак не сможем. Если только сам человек не скажет, вот я принадлежу вот к такому-то народу. А большинство россиян, они даже не смогут перечислить все народы, которые живут на Кавказе. Это я абсолютно 100% уверен. Только специалисты или жители, вот там и русские тоже живут, которые там непосредственно общаются. Тогда они смогут перечислить. Вот какая бывает ситуация. Поэтому ваш вопрос, он, так сказать, ну, некоторым образом странен.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
Алло, добрый вечер.
Отец Дмитрий, добрый вечер. В послании апостола Павла Ефесянам есть такие слова, которые бы мне хотелось, чтобы вы разъяснили. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Далее, «потому что муж – глава жены, как и Христос – глава церкви». И он же спаситель тела. Вот какого тела? И следующие слова. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». И момент. Если в настоящее время муж и жена имеют по какому-либо вопросу разные мнения, ну, все-таки ж вот кто должен с кем согласиться?
Это, ну, что значит «должен»? Это вопрос такой непростой. Бывает, должен один согласиться. А бывает, что если согласиться, то из этого выйдет что-то такое там нехорошее. Поэтому тут надо искать компромиссы, покрывать любовью. В какой-то мелочи должен уступить тот, кто умней. В каких-то принципиальных вопросах нужно найти слова, которые убедят. Вот, потому что вот так вот Евангелие и послание апостолов применить. И вот, знаешь, вот закон, вот давай повинуйся. И вот я не знаю, как сейчас, но вот несколько лет назад предприниматели, например, жаловались. Вот приходит на исповедь какой-то предприниматель и говорит: вот, батюшка, не знаю, что делать. Если я буду все выполнять, все предписания наших законов, то я должен заплатить всяких налогов и денег больше, чем у меня есть прибыль. Вот как мне? Уклониться от налогов вроде грешно. А если не уклонюсь, то, значит, пущу семью по миру. Потому что, ну, пойти слесарем работать некуда. Вот. И с ВОЗом тоже по физическому состоянию не могу работать. Вот как быть? Вот бывают такие ситуации жизненные, когда ничего не сделаешь. Поэтому вот это же зависит еще от жены. Понимаете? Скажешь, жена должна во всем повиноваться мужу. Она скажет, да пошел ты! И что тогда? А четверо детей? Ну и как? Может быть, ради чего-то больше в чем-то уступить? Поэтому, конечно, Христос бы хотел, чтобы два молодых человека, юноша и девушка, воспитанные своими родителями в страхе Божьем, в христианской семье, то есть и он, и она выросли внутри домашней церкви. И им это дело настолько понравилось, что они бы сами захотели создать такую семью. Каждый из них попросил бы отца с матерью, что не могли бы мне, вот по вашему разумению, подобрать пару из семьи, ну, похожей на нашу, чтобы нам, вот тоже, как и вы, папа с мамой, создать такую семью. Когда они найдут, познакомить, потом объявить помолвку, и они бы, ну, то есть договорились о том, что вот через некоторое время мы будем вступать в брак. И в течение помолвки, которая будет длиться год, полтора, два, они бы хорошо друг друга узнали. Проявили не только свои хорошие качества, но и недостатки. И каждый из них подумал, вот смогу ли я с этими недостатками другого человека вместе дальше жить всю оставшуюся жизнь до смерти. Если да, ну тогда и за свадебку. Вот. А дальше с поддержкой родителей и моральной, может быть, даже материальной, и помогать и созданием новой домашней церкви. В этой домашней церкви, конечно, муж глава семьи, а жена и помощник ему диакон. А тех деток, которые им даст Господь, это народ Божий, который они, в свою очередь, должны привести к Богу, научить их закону Божию веровать, чтобы вот это продолжение домашней церкви отца с матерью продолжилось и в их семье. Вот если было так, тогда можно что-то требовать. А ведь современные молодые девушки, они же вообще не думают о семейной жизни. Они о ней вспоминают только когда начинают первые трудности. Они же думают о подвенечном платье, о прическе, о том, каким цветом ногти покрасить, какие туфельки, сколько гостей, кто чего подарит. Вот о чем думают. Совершенно не думают, что брак – это добровольно взятое на себя мученичество. Венцы возлагают, что это ответственность, что это надо только делать в Господе. Ну и так далее, и так далее. Поэтому вот есть такой деве юной сказать, знаешь, ты должна мне как Богу повиноваться. А что она ответит? А я, говорит, никакому Богу никогда не повиновалась. И вообще, что я тебе не раба, ну и прочие безумные глаголы. Поэтому надо понимать ту эпоху, в какую мы живем. И тогда будет все нормально. По поводу спасителя тела. Имеется в виду спаситель тела церкви. Потому что церковь – это есть тело Христово. Христос, как глава, ее спасает. А же мы же соображаем головой, и голова нас, так сказать, останавливает, чтобы мы, так сказать, на красный свет не летели и так далее. Вот она реагирует с помощью органов чувств, которые у нас на голове находятся, обоняние, зрение, там, слух и так далее. То есть вот так же и Христос спасает тело церкви. Вот. И по такому же образу Господь и создал человека. Мужчину и женщину сотворил их. Вот в надежде, что они станут вот такой церковью. Вот. Поэтому, можно сказать, все тело церкви, оно состоит из малых домашних церквей, как клеток, вот этот живой организм. Но это должно быть сознательно, по вере во Христа. Вот таким образом должно выстраиваться. Если этого нет, то безумно к этому принимать какие-то критерии. Понимаете, там совершенно это все равно, что человеку, воспитанному в исламе, говорит, ты знаешь, там, ну, говорит ему о целомудрии там, или еще что-то, ну, вообще, как бы не поймет, собственно, о чем речь, потому что совершенно другие представления. Вот. И, или там иудеи говорят о любви к ближнему. Потому что для него один ближний, а это совсем другой ближний. У него совершенно другое название есть, даже специфическое уже для другого ближнего. При этом разные ближние. Вот. И это тоже надо понимать, никуда ты от этого не денешься. Это есть факт. Вот. Другое дело, что человек получил там безрелигиозное воспитание. Это третий критерий. Чем он руководствуется? Что у него там в голове? Либо он Льва Толстого прочитал, это одна будет ситуация. А если он только журнал «Отдохни» читал всю жизнь, тогда это другая ситуация. Если он телевизор смотрел, опять, на какой канал он больше наседает, и уже тогда из этого исходить. Поэтому у нас же, как ведь обычно, женится это, глядя там, на фигурку, на кудряшки там, и еще на что-то, а не на то, что вот собираюсь, вот как Белинский говорил, когда женишься, там нужно быть готовым любить свою жену даже до того времени, когда она станет глубокой старушкой. Вот такая задача. Поэтому тут вот послание к Ефесянам, оно... Есть тот идеал, говорит апостол Павел, который должен иметь перед глазами каждый христианин. Вот. Но ведь не все же ходящие в церковь христиане. Это совершенно очевидно. У нас, например, люди, которые исповедуют себя как православные, примерно 80-86% в стране. А по опросам общественного мнения, чуть не 60% верит там, звездочетам, вот этих вовнов, стрельцов и так далее. Ну, как же православный христианин верит в это, в звезды, когда в Библии написано, что это мерзость перед Богом. Вот. Поэтому у людей в голове, обычных вот таких советских людей, в голове каша. Вот. И в этой каше там обрывки, понимаете? То какие-то инопланетяне там плавают, то какие-то... Вот мне одна женщина очень верующая сказала, что там мне бабушка говорила. Вот мой отец, он всегда... И дальше идет какой-то сумасшедший текст. И так далее. То есть, что в голове у людей? Это же вычистить совершенно не представляется возможным. Поэтому вот Святая Церковь и настаивает на то, что, может быть, хотя в школах как-то ввести закон Божий, чтобы у детей хоть был, ну, какой-то ориентир, что в этой каше, совершенно безмозглой, которая представляет современное воспитание детей, ну, хоть образовалось какое-то здравое зерно. Но не знаю, дождемся мы ли этого. Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас.
Отец Дмитрий, раба Божия Ирина беспокоит. Скажите, пожалуйста, а вот если человек на какое-то время уезжает, ну, вот я там, это я человек, и я хорошо знаю там церкви, я там уже 20 лет ходила по ним, и знаете, у меня как-то так всегда я согрешаю там, прихожу, начинаю так вот что-то возмущаюсь, ну,
Ирин, а в чем ваш вопрос-то?
А вот лучше не ходить, или лучше вот как-то вот это претерпеть, или, может быть, как-то вот вы посоветуете бороться?
А вот давайте вот я вам задам вопрос. Как вы думаете, что лучше, не ходить или претерпеть?
А вот этого я не знаю.
Да что вы? Ну, хорошо, давайте так.
А может, лучше пропустить, подождать, ну, там, месяц-два, или как? Хотя тоже тяжело.
Ну вот, интересно, вот, я даже удивляюсь, что ж вот так не знаете. Ведь, понимаете, какое дело? Обычно, когда мне кто-то говорит, что вот я пошел в церковь, меня там облаяли. Ситуация самая такая распространенная. Где тебя так, нигде так тебя не облают, как в храме. Вот. И после этого вот в церковь даже неохота идти, больше не хожу. Я на это всегда отвечаю. Я тоже, вы знаете, я абсолютно тот же опыт у меня был. Однажды пошел в булочную, там в кассе меня облаяли. С тех пор в булочную не хожу. Все смеются, понимают, что абсурдное заявление. То есть он как бы выявляет сразу, что вообще то, что человек входит в храм, это не то, что его когда-то облаяли. Он просто нашел себе такое преимущество. Так, а в поликлинике раз не облают, человек же идет. А уж в кассе за зарплатой там очень часто облают, куда лезешь, вас тут не стояло там и прочее. Вот. Поэтому дело же не в этом. А дело в том, что вообще зачем мы ходим в храм? Вот. Вот одна из таких фундаментальных добродетелей христианских, без которых вообще спасение души невозможно, это есть смирение. Вот если смирения нет, то значит и никакого христианства нет. Вот. Но смирение приобретается только одним способом – долготерпением. Так. Поэтому если мы хотим приобрести смирение, надо не просто терпеть, а надо очень долго терпеть. Поэтому, значит, если вы ходите в храм и вы хотите быть христианином, то, конечно, надо претерпеть. Если у вас какие-то другие задачи, тогда и вообще можно и пропустить, а можно вообще в храм не ходить. Собственно, что там делать, если не спасать душу? Просто музычку слушать или отдыхать? Ну, так можно сейчас хороших дисков полно. Закрыл глаза, лег на диван, и все, и там слушаешь музычку. И причем не какие-нибудь там деревенские хоры, а будут самые лучшие. Вот отец Матфей там Мармылю со своими ребятами из Лавры поют. Ну, это вообще просто ангельская пение. Ну, так и что тогда? Какие вопросы? Отдыхайте себе на здоровье. А если душу спасти... Так нужно все время со своей душой-то нужно и работать в этой работе и спасение души, приобретать терпение. Вслед за ним, если успеется, жизни хватит, появится смирение в каких-то других вопросах. А может быть, и перестанете злиться, там, осуждать. Ну, это вообще прекрасно, это вообще уже близко к христианству. Кто научился не осуждать, это уже почти вообще христианин. Понимаете, который сам понял про себя, что он человек грешник. Потому что без этого понятия вообще христианину тоже нельзя быть. Вот. Поэтому вот совершенно очевидно, что лучше преодолевать. Так что Бог вам в помощь. Алло, добрый вечер.
С праздником. Вопрос, что такое духовная милостыня? И второе, вот в Писании есть такие слова, Господь говорит, и детей ее не помилую, потому что они дети блуда. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Вот если Господь этих детей не пощадит, то чем нам в первую очередь заниматься? Например, покупкой памперсов или приводить себя и окружающих взрослых людей к вере? И вот тут вот звонящая вот эта Наталья, она обычно призывает брать детей из детдомов. Если вот такие люди берут детей для того, чтобы воспитывать в них ненависть и злобу, то не лучше ли оставлять их в детдомах?
Вы у меня спрашиваете? Нет, не лучше. Дело в том, что ни один, ну, если только человек не псих, никогда не будет прям вот воспитывать в детях злобу. Поэтому опять ваш пафос, он как-то тут... Ну, неуместен, можно так сказать. Вот. Другое дело, что качество нас, людей грешных, как воспитателей, оно оставляет много лучшего. Почему воспитание вот такое в семье, пусть такое искусственно созданное, оно лучше, чем детский дом? В силу вот каких причин. Детям нужна мать, а не нужен чиновник-воспитатель. И поэтому разница вот в этих функциях очень значительна. Поэтому вот дети, воспитанные в детских домах у нас, 40% в первый год поступают в тюрьму, во второй год еще там 20. В общем, остаются на свободе, как-то социализируются 10%. А остальные все в тюрьму. Вот. А если дети, воспитанные в семьях, тоже в тюрьмы попадают, но все это гораздо реже. Почему? Потому что они помимо вот той ненависти и гнева, и там все бывает в отношениях родителей и детей, но все-таки любви больше. Вот. А дети, ну, нормальные дети, человеческие, детеныши, они должны воспитываться в любви. Человек без любви, он погибает. А дети вот в детских домах, у меня у самого на приходе два детских дома, и еще детский приют есть, я эту проблему знаю просто вот, ну, на зубок, что ли. Опыт уже какой-то есть. Им нужна только любовь. А и так вообще и в школе бывает. Какой хороший педагог? Это тот, которого любят дети. А которого педагогу любят дети. Который любит их. Все. Вот. А уже потом знание предмета, дисциплины и прочие, прочие, прочие вещи. Сначала любовь. Если любви нет, это уже не профессионализм. Человек не может быть педагогом. Он может заполнить ячейку, но дети, во-первых, учиться по этому предмету не будут, любить этот предмет не будут, и, в общем, на самом деле, да, заниматься таким педагогом просто пустая трата времени. Вот. Но, к сожалению, человек привыкает в жизни много тратить время, поэтому тут уж это некоторая неизбежность. Вот я помню, изучали мы марксизм-ленинизм, я отродясь им не был, но я понимал, что это как плата за обучение. Есть некая неизбежность в чем, чтобы изучать произведения этих крокодилов, там Ленина и, вот, и другой сволочи. Вот. По поводу духовной милостыни, это не знаю. Что это может означать? Где это вы прочитали? Это ничего не могу сказать. Я это ни в каких книжках таких не встречал. Может быть, это значит, чтобы помолиться за человека, когда ничего-то ему дать такого материального, а духовного. Может быть, это. Поэтому не могу ничего сказать. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, отец Дмитрий, раба Божия Ольга. Читая Евангелие, мы в нескольких местах обычно встречаем такую мысль, что на все воля Божья. Ну, в частности, в Евангелии от Матфея, вот, ну, просто я открыла 10 главу, 30 стих, у вас же и волосы на голове все сочтены, ну, и так далее. Вот такие, такая мысль проходит во четверо Евангелий везде. И в связи с этим, поясните мне, пожалуйста, правильно ли я вот понимаю, мы часто говорим, и по радио слышно, и везде даже, ну, и в храме иногда говорят, что очень трудные у нас времена. Если нам Господь послал жить вот в это время, разве мы можем роптать на то, что трудное время? Ведь, ну, даже вот в светских стихах встречается такое, наверное, все слышали, времена не выбирают, в них живут и умирают. Если Господь нам назначил жить в это время, почему мы должны его считать трудным? И когда у нас были легкие времена, вот мне уже 7-й десяток, и мои родители, у меня бабушка воспитывала, и мама, они жили в очень трудное время. Бабушка в 1893 году родилась, войны пережила, потеряла имущество, все, но она никогда не унывала, и нам эту мысль внушала, что надо жить, надо стремиться к правильной, справедливой жизни. Ну, тогда нельзя было говорить о религии. Вот мама тоже войну пережила, и все. И никто вот так не стонал, как последнее, может, я грубо говорю, в последнее время, что у нас очень трудные времена. И какой бы речь ни начинали говорить, светской жизни там или где-то еще, очень трудно. Вот не является ли это ропотом против Бога, то, что мы вот так говорим? Не нужно, наверное, это повторять так часто. Простите, пожалуйста, за мое выступление.
Ну, знаете, сейчас уже гораздо меньше так говорят. Это я прям заметил. И это действительно не потому, что вот стало как-то особенно легче. Хотя, в общем, в таком материальном плане есть, конечно, облегчение, и что там говорить. Вот. Но вот давайте начнем сначала. Вот вы говорите, на все воля Божия, а приводите пример, там, волосы сочтены. То, что волосы сочтены, это говорит о том, что Господь знает все про нас. Но совсем не на все воля Божия. Воля Божья есть только на добро. А зло это мы сами творим. Вот в чем дело. Это надо очень хорошо различать. Совсем не на все есть воля Божья. На многие вещи, которые творит человек, воли Божьей нету. Господь попускает это. Ну вот, может быть, чтобы человек переболел. И чтобы сам на личном опыте, ну вот у нас перед Октябрьским переворотом ведь были такие замечательные пастыри, как батюшка отец Иоанн Кронштадтский, который вот многое, что произошло на Руси, он все это предсказал, но ведь люди его не слушали. И вот совершилось то, что совершилось. И вот мы переболели. Вот 70 лет вавилонского пленения. Вот все тяготы, ужасы того, что произошло, это произошло-то по вине вот тех, кто жил на Руси там 2-3 поколения назад. И кто-то, и какая-то большая часть совсем были в этом не виноваты. Ну вот, люди этим переболели и сейчас пытаются другую жизнь устроить. В чем же здесь, в нашем деле, вот в современной жизни, ее такая сложность и трудность? Не в том, что вот существует война. Война, там все очень просто. Вот пришел германец, вот он жжет села, вот он бомбит города, вот надо от него обороняться. Все понятно, что вот и голодно стало, и людей убивают, и все конкретно. Вот там пришли большевики, ломают церкви, стреляют священников. Все понятно. Вот они враги, вот мы бедные, несчастные. Все понятно. А сейчас? Вот хочет человек ехать отдыхать, покупает путевку, приезжает в Турцию. А там, оказывается, его не ждут, а деньги, которые он отдал, уже человек в карман положил, уехал отдыхать в Италию, паспорт сменил и так далее. То есть, и причем таких человек не один, не два, а тысячи и тысячи. То есть, вот нормальный человек, вот, допустим, звонок в дверь, дайте водички попить. Ты выносишь стакан воды, пока ты идешь за водой, тебя уже ограбили. То есть времена, тяжесть этих времен в таком, что всякое жульничество, и причем такое вот, раньше такого вообще не было, чтобы там старика убить за квартиру. Вот не одного там, а десятки. Или там вот взять вот людей, ну просто с детьми там, просто взять их, ограбить, облапошить и всех бросить. Ну, никакие блатные вот, ну так не поступали. Ну, грабили сейфы, грабили там людей, ну даже грабеж на улице был. Но все равно это была какая-то такая, ну, частная практика. А вот такой массовый обман людей, причем людей доверчивых, людей, которые не могут в этом разобраться. Даже вот цыгане теперь вот очень часто их ловят, они все крашены. Чтобы не производить впечатление цыганок, они красят волосы. И вот, говорит, мы из муниципалитета, бабушка плохо видит. И вот, ну, что-то кошмарное такое творится. Вот в этом тяжесть. В тяжесть, что вот подлость человеческая, государство так ослабло, а народ-то беззащитен. Он вырос-то совершенно в других условиях. Когда всякая организованная преступность, ну, кроме партийной, она была полностью подавлена. И вот действительно народ имел социальную защищенность. Это же нельзя никак отрицать. Вот, а сейчас народ, он просто брошен. Он, если попытаешься сам себя защитить, то ты сядешь. Обращаться к органам правопорядка порой бывает бесполезно. Потому что вообще, ну, пишешь заявление, там, вот тебя ограбили, там, отвечают, что нет оснований для возбуждения, там, уголовного дела. Ну, как нет оснований? Вот у меня были деньги, меня обокрали. Нету. То есть, чтобы, ну, и так далее, все мы это все знаем. Вот в этом тяжесть. Вот была одна тяжесть. Война, там, голод, разруха, там, предательство, стукачество, там, что там только не было. Вот, всякая подлость неимоверная. Да, ад пережили, но здесь вот он, этот ад, он принимает другие формы. Не менее такие подлые, потому что сколько людей, у нас десятки тысяч людей, причем детей даже, в стране пропадает просто. И некому их искать, и вообще, так сказать, у нас даже на приходе вот одна женщина ушла, и все. И вот мы не знаем, можно сказать, одна из лучших прихожанок. И ничего, никаких следов, и вообще и не знаем чего. Вот. Так что вот есть тут своя такая трудность в нашем времени. Такая, ну, особая гнусная подлость, к которой человек оказался не готов. Так потихонечку, конечно, приспосабливаемся, стараемся похитрее. Некоторых по два-три раза во всяких пирамидах обманули и так далее. Вот. Поэтому это то, что люди так говорили, что времена трудные и тяжелые. Именно в этом. Это просто не всегда расшифровывалось. Но вы же не станете это отрицать. Алло, добрый вечер.
Вашка, добрый вечер. Вашка, у меня вопрос по Евангелию. И предложение к вам, как к начальнику отдела Московской Патриархии по взаимодействию с вооруженными силами. Значит, вопрос по Евангелию такой. Спаситель, когда воскрес, сказал Пресвятой Богородице, которая узнала его у гроба, не прикасайся ко мне, потому что я не вошел к отцу моему. Вот, что бы это значило, почему нельзя было прикасаться к нему? Это раз. Вот, а предложение, значит, на сайте Марата Гельмана в свое время, я вот сейчас не знаю, есть или нет, у меня интернета нет, были картины размещены, в том числе и такие карикатурные пасквили на наши вооруженные силы доблестные, которые сейчас защищают нашу страну и другие страны, вот, спецназ ВДВ и так далее, то есть обезьяны, переодетые в форму. Вот, может быть, кто-то из военачальников заинтересуется этим моментом, как-то доложите им. Спаси Господи, Вашка, до свидания.
Ну, по поводу вот этих карикатур, понимаете, с одной стороны, на всякий чих не наздравствуешься, а с другой стороны, ну, все, кто немножко как-то с искусством связан, ну, прекрасно знают, что такое Марат Гельман. Поэтому тут как бы что-то ожидать от него, если какой-то там офицерам по шее даст за это, ну, так это, сейчас это тоже не принято. Поэтому, ну, что, опять шуметь, затевать какие-то такие вещи, ну, это уже пусть Сергей Борисович отслеживает. У него на это больше всяких возможностей. Вот. Про Евангелие вы, сударь, к сожалению, перепутали. Спутали Пресвятую Богородицу с Марией Магдалиной. Вот что, конечно, весьма печально. Надо как-то вам внимательно. И потом это еще выдает вот что, что вы никогда еще никаких толкований не читали. Поэтому вот все-таки вот воспользуйтесь, ну, этим вашим желанием узнать, что за этим стоит, и возьмите в библиотеке толкование на Евангелие и все-таки прочтите. Тогда от этого будет вам великая польза. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Во-первых, у меня такой к вам личный вопрос. Считаете ли вы, что восстановится любовь в народе? Вот эти все примеры, которые вы привели, конечно, это пагубные наши жизни и предательство и нас самих друг друга, и нас со стороны государства. Но скажите, пожалуйста, как же тогда, если говорить, что народ подвержен таким духовным страшным болезням, как можно призывать этот же народ, который фактически своими грехами стал первопричиной нашего социального сиротства, призывать тех же людей, которые не могут любить, брать детей? Не приведет ли это к тому, что эти дети, будучи сиротами, окажутся в руках просто неполноценных людей, и которые не смогут их полюбить, и взаимно те не смогут их полюбить? Потому что такие случаи, например, я знаю, когда выросшие вот эти сироты принятые делят квартиру и отбирают, и у них такое девиантное совершенно поведение, то есть нехорошо ни тем, ни другим. Не отвлечет ли это людей от их спасения, от спасения их детей? Новые скандалы. И еще, если вы знаете, вот я прочитала такие страницы, называется «Ах, мама, маменька, Славика, мальчика Славика». Так вот он там предрекает все основные изменения для мира и для России в основном, когда будет изменен символ веры. Как вы думаете, будет ли это такое или вообще как к этому относиться? И ваше личное мнение, сможет ли восстановиться любовь нашим народом?
Вы меня что-то совсем запутали.
С чем мы запутались?
Ну, слишком много линий в вашем вопросе.
Давайте так, тут, линия первая.
Тут и Славик, тут и это символ веры.
Да, будет ли изменен символ веры? И какая ваша вот принципиальная позиция относительно, способны ли люди, оскудевшие любовью, принимать сирот в свои семьи? Не извлечет ли это проблемы и для тех, кто принимает этих детей, и для самих детей? И может ли государство освободиться от сирот, когда он своими законами фактически породило это сиротство?
Да дело в том, что породил не законы. Это вы, пардон, клевещете. Потому что законы-то, они, ну, вполне нормальные. Сироты тоже порождают не законы, а там пьянство, наркомания, там безответственность, отсутствие христианского воспитания. Вот что. Народ нравственно потихонечку деградирует. И, конечно, слава богу, не все. Поэтому всякие аномальные явления, они вполне возможны. И никуда ты от этого не денешься. Вот в Америке убили 13 наших усыновленных детей. А у нас в России убивают ежегодно 6 тысяч детей. Родные папеньки и маменьки, дедушки и бабушки, тети и дяди. Так сказать, вот такие страшные цифры. И поэтому надо всем заниматься. И поэтому, да, оскудевает любовь. Но она оскудевает любовь и во всех. И в том же самом детском доме тоже. Это же не просто какая-то изолированная часть. Просто люди, которые, ну, возьмут на себя ответственность в воспитании сирот, и если государство им в этом поможет, а деньги для этого есть, нужно просто из структуры опеки вот эти деньги переправить вот этим семьям. Тогда это даст возможность. И создать структуру контроля. Что если ребеночку там плохо, значит, надо подыскать другую ему семью и так далее. То есть нужно этим профессионально и серьезно заниматься. Вот. А что будут всякие, конечно, и нарушения, тут и финансовые в том числе, и многие там за деньгами погонятся. Но вот здесь и нужно, чтобы трезвые, здоровые психические люди смотрели, кому можно давать детей, а кому нельзя. А не так, что вот у вас одного метра не хватает жилищной площади, поэтому вам ребенок не положен. Вот, и все. Это же нужно к этому вопросу подходить-то неформально. Вот. А в том-то и дело, формальные закорючки, они используются для того, чтобы, ну, творить всякие там беззаконные дела, о которых сейчас говорить совсем не хочется. Вот. Теперь по поводу изменения символа веры. Извините. А как его можно вообще изменить? Я вообще это не представляю. Ну, кто? Нет такой субстанции, которая могла бы это изменить. Ну, допустим, соберутся там какие-то люди и говорят, вот мы изменяем символ веры. Ну, а что? Я как исповедовал Никео Царьградский символ веры, так я и буду. Как на меня можно повлиять? Это я вообще не представляю. Где-то там собрались, там, человек 5-7, изменят там чего-то. Мы даже об этом и не узнаем. Потому что меня вообще это совершенно не интересует. Поэтому тут это ваши опасения какие-то напрасны. Абсолютно. Вот. Ну, к сожалению, наша передача должна уже заканчиваться. Всем доброго. Еще раз всех с праздником. И поздравляю с Днем Ангела.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.